Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, на странице 1446, письмо 16, мы начинаем со слов «И нам известно». Можно смотреть нашу передачу по Каббала Лиам, письмо 16 со слов «Известен нам». Нам известен закон, действующий во всем мире, о том, что кто-то не является специалистом своего дела и попадает в окружение непрофессионалов и учится у них. То есть, если он настоящий профессионал, например, сапожник, приходящий учиться у непрофессиональных сапожников, они дают ему понять, что нет смысла делать качественную обувь. А делай, как получается у тебя, и не стоит делать обувь удобную и хорошую. Или возьмем портного, если он профессионал своего дела, когда он попадает в группу непрофессиональных портных, они дают ему понять, что не стоит напрягаться и прилагать усилия для того, чтобы одежда была чистой и красивой, и чтобы нравилась покупателям. И поэтому он должен остерегаться, не связываться с ними.
Это осознанно или неосознанно? И осознанно тоже, согласно простой психологии. Человек, который находится среди других людей, не хочет отличаться от них, потому что он стремится к поддержке. И тогда он хочет показать всем, что он такой же, как они. Не больше их. Так это большинство общества, которое всегда так давит на него неосознанно, и он хочет всегда показать им, что он с ними вместе такой же, как они. Это что? Это мы все видим, да? Я помню, был период, когда ходили с таким узлом на шарфу. Все так ходили. А потом пластиковые очки снова вернулись. Сейчас нужно такую стрижку делать. И во всем ты смотришь просто. Люди не могут, не то что они глупые или что-то. Нет, не дай бог. А общественное давление подсознательно делает из него так, что он чувствует себя неудобно. Я просто обязан. Это просто становится потребностью. Человек, который попадает в общество портных, если даже он лучше их, он приходит с какого-то замечательного и успешного места, он захочет быть такой же, как они. А иначе его не будут принимать, будут пренебрегать им. И все. Он должен показывать, что он как все. Ну.
Тогда как если он строитель и приходит в общество портных, то не может научиться у них плохому, поскольку между ними нет никакой связи. Тогда как в одной профессии каждый должен беречься, чтобы иметь дело только с людьми, которые чисты сердцем. И в соответствии со сказанным, относительно каждого, кого ты считаешь работником Творца, ты должен остерегаться, настоящий ли он профессионал. То есть, стремится ли он к тому, чтобы его работа была чиста и свята по направлению к Творцу. И, по крайней мере, когда он знает, что если он является нехорошим работником, он ищет способы, как стать профессионалом, а не работать просто так, чтобы работать только ради вознаграждения. Но настоящим профессионалом считается тот, кто не считается с вознаграждением, а наслаждается самой работой. Например, когда специалист портной видит, что одежда подходит по всем параметрам заказчиков, от этого есть у него духовное наслаждение большее, чем от получаемых денег. Однако, если это люди не твоей профессии, не страшно находиться с ними вместе, потому что ты занимаешься строительством, а они занимаются обработкой кожи животных, и достаточно понимающему.
То есть если человек принимает, мы не говорим о необходимом минимуме для существования, сколько калорий в день ему нужно, но если больше этого вознаграждения, вознаграждение называется то, что выше этого. Это не называется то, что мое животное нуждается в том, чтобы существовать, а что-то выше этого. Если я получаю духовное вознаграждение, то есть почести, власть или самосознание, какое-то самоуважение в каком-то виде, конечно, это больше денег. Люди готовы платить деньги, чтобы получать почести, это понятно. По нашей шкале еда, секс, семья, деньги, почести, знания.
В то время, если люди занимаются Торой и заповедями, но не заботятся о том, чтобы одеяние было подобающее заказчику, то значит, что есть у них только разум, который против мнения Торы, поскольку он не позволяет это изучать ее только ради, поскольку это позволяет изучать ее только ради знания. И ты должен отдалиться от таких людей, как стрела, выпущенная из лука. Что же касается простых людей, так называемые вязаные кипы, если нет у тебя с ними связи, то ты не должен их слишком сильно остерегаться.
Да, конечно, речь идет о 70-80 лет назад. Нам, не дай Бог, не надо получать, брать от этого как бы указание к действию, что нам так надо относиться. Он просто дает пример. Тогда вязаные кипы, по-видимому, были больше связаны с построением государства, и они были люди простые, так молились утром, потом забывали обо всем на целый день. И поэтому он так говорит, что с такими людьми это ты не похож на тебя, и они похожи на тебя, ты не похож на них.
А ортодоксальных евреев уже необходимо остерегаться, а хасидов ты должен сторониться еще больше. За людьми же, бывшими близкими к моему отцу, Бааль Сулама, уже надо смотреть особенно внимательно, во все глаза.
Да, потому что они говорят на таком же языке, как вы, они читают те же книги, как ты, и кто знает, за словами и за обычаями, все, что они получили от Бааль Сулама, не скрывается, скрывается ли там по-настоящему истина? Если они больше по количеству и по качеству речи, внешнего выражения, они больше, чем ты, то ты можешь войти под их влияние и закончить на этом весь свой путь. Да.
Но на самом деле есть еще дополнительный смысл во всем этом. Особо отмеченный Аризалем и разъясненный Бааль Сулама в его книге «Учение десяти сферов», где Рав поясняет свои слова, почему в мире Никодим, царь Мелехадат, который находится на уровне Кетера, был первым разбившимся парцуфом во время разбиения Келим, упал ниже всех царей.
Получил самый большой свет.
Потому что тот, кто более эгоистичен, хотя он и выше в то время, когда есть у него экран, вместе с тем, когда пропадает у него экран, то он становится хуже всех и поэтому падает ниже всех других царей. И это можно объяснить так, что у тех, кто идет по пути Творца, есть у них желание получать двойное, как в отношении материального, так и духовного.
Что это духовное желание получать, того, что нет других, они просто хотят постичь Творца, и тогда,
как сказали наши мудрецы, поэтому у тех, кто был близок к Бааль Сулама, в то время, когда они полагались на Бааль Сулама, был у них экран и эгоизм.
Благодаря ему они опирались на него и получали от него уверенность и защитную силу, и принижения. Он, в общем, организовывал их, и они были как маленькое, хотя святое стадо рядом с ним, и могли получать выполнение от него тоже.
Когда же не стало кому подчиняться, и нет никакого интереса делать экран?
Почему? Вайслав умер. У них, глупеньких, кажется, что у них пропало. Они не видят тело рядом с собой. Старик, очки там, борода, очки, не знаю, что они там, как они себе представляли его. И у них нет уже такого принижения по отношению к нему. Они не соблюдают его образ так, как он находился на месте, или даже больше этого. И поэтому не получают от него ни защиту, ни охрану, ни наполнение, ничего. А падают в то, что они сами. И это то, что происходит почти на 100%, один из миллионов, которые не подчиняются этому. Практически все, когда их учитель уходит в другой мир. Это мы видели в разных случаях в истории. Тогда каждый сразу чувствует, что он умный, что он знает и понимает, и никто его не останавливает, и почему вдруг товарищи, они такие же, как и я, и окружение тоже, начинается разброд и шатание.
Но вся их работа заключается в том, как выглядеть хорошими евреями.
Выглядеть хорошими евреями.
И тогда это эгоизм без экрана.
То есть они потеряли охрану, потеряли экран.
И само собой получилось, что все, что ушло от них, и у меня не вызывает подозрения во всем, и некому схватить их за руку, и достаточно об этом.
То есть от них отдаляться совершенно. Поэтому я настолько заинтересован, чтобы построить здесь дирекцию, которая была бы хозяином в любом случае. Ну, допустим, духовная дирекция. Духовное управление — это очень-очень важно в группе. И нужно изначально принять их, что, допустим, я сейчас уезжаю, есть духовное руководство. Все. Что бы ни происходило, они отвечают за это. Они управляют. Это обязательно так должно быть все время. Иначе группа развалится сразу же. Начнется балаган, беспорядки, группы, течение, чего только не будет. Нет. Должна быть сильной рукой, власть, духовной дирекции надо всеми. Итак, я не говорю предприятие. Предприятие есть директор предприятия, муж. А я говорю о группе. Духовная дирекция больше касается группы, не касается предприятия. У предприятия есть начальник и все. Он как хозяин. А группа это управляется духовной дирекцией. Что, Коля? Нет, ты на воротах он стоишь, понятно. Остался, остаешься.
Сила группы — это когда все находятся вместе.
Сила группы?
Сила дирекции.
Сила группы во власти над ней. Теперь вопрос, что управляет или кто управляет? Пока что управляю я. Ну, скажем. Если я не управляю по какой-то причине, что меня тут нет, или меня нет вообще с вами здесь, в мире, есть духовная дирекция в группе, а на предприятии есть директор предприятия. Все.
Я имею в виду, что все товарищи дирекции должны быть вместе.
Это не ваше дело, как их контролировать. Ты контролируешь со мной, как я, вместе или нет. То же самое ты должен относиться к ним. Если вы начнете говорить, а, они вместе, не вместе, то это так не пойдет. Это высшее знание. Директор предприятия и дирекция. Дирекция это с товарищами, а директор предприятия на предприятии. Это должно быть просто выше всего. Нет апелляции.
Если это является решением одного из членов дирекции.
Не-не-не, ну вы туда не заходите.
Я спрашиваю, если есть такая опасность, что один из членов дирекции вдруг берет власть и решает что-то?
Это я не знаю, если он захватывает власть, уговаривает других, главное, что они все подписывают это. И тогда это решение дирекции, и все. Невозможно... Будем надеяться, что мы все выше и выше будем подниматься по уровням, но еще раз, то, что я хочу сказать, есть дирекция, которая ответственна за учеников, то, что называется, по отношению ко мне, за изучающих Каббалу, за группу, но есть предприятие. Предприятие — это... подчиняется директору предприятия. И сейчас нужно выяснить, какая связь между дирекцией и предприятием. Да. Да?
Мне лично кажется, что если мы приходим к такому состоянию директора, это ошибка по умолчанию. Если может быть такое, что вы нас оставляете, какова точка, когда мы можем прийти к состоянию, когда мы можем защититься от того, что это произойдет, когда другие не оставят раньше?
Ты видишь, как Рабаш пишет об учениках Бали Сулама. Ученики Бали Сулама. И все-таки ты видишь, они разошлись. А они были уже на первых уровнях постижения. То, что написано «не верь себе до дня смерти своей», это то, что твое желание получать, получает всю Гальгальта Инаем, отдачу ради отдачи. Когда не остается в тебе какого-то желания получать ради получения, а целиком оно исправлено отдача ради отдачи. Что ты в Гальгальта Инаем своих абсолютных эфэсхэсэд. И тогда ты действительно можешь быть уверен, что ты в бине. Все. Сейчас только добавлять всякий раз. Это тоже очень тяжелая работа там в получении ради отдачи, но ты защищен. Ты защищен. Тогда как до этого? В милость свыше, что будет, то будет. То есть... самостоятельно продвигаться невозможно в наше время. Это нельзя. Такого быть не может. Мы весь мир находимся в одном процессе. Но так, согласно правилам Рабаша.
Это объяснение. Как мы не придем к состоянию, к которому мы не хотим прийти. Но состояние отличается, и мир ждет. Это не как было в Коцке или у Бали Сулама. И мы должны прийти к истинному постижению, то, что называется. Можно ли получить что-то, какую-то точку, чтобы это произошло? Чтобы это произошло, чтобы мы получили эту защиту.
У тебя есть гарантия чего-то? Вера выше знания. И все. Не знаю, какая защита.
Защита, чтобы я продолжал все время идти правильно.
Творец специально дает всему миру ощущение зависимости в воздухе. Ты не знаешь, что происходит и что будет, и какие у тебя потопы будут в Европе, какие ураганы в Америке, и вдруг пожары, и вдруг убивают друг друга. Повсюду, везде. Главное — ты видишь турецкая весна, сирийская, ливанская, ливийская, египетская. И вместе с тем, по технологиям и по нашим возможностям, ты можешь решить все проблемы, рай земной сделать. И просто и все об этом знают. То есть и политики, ученые, социологи, все знают, что проблем вообще нет. Мы пришли к состоянию «еда для всех». Нет никаких проблем. Одежда. Вообще нет никаких... Нет проблемы ни в чем, кроме как в человеке. Кроме человека. И поэтому... На самом деле мы должны исправить только человека. Потому что сейчас ты можешь дойти до ситуации, что у тебя есть все. Решить все проблемы. Всеобщее благоденствие в мире. И половина человечества будет умирать с голода. Умирать с голода, а другая половина будет в депрессии, и чего только не будет, как в Европе, там нет недостатка ни в чем в Европе. Но у них есть другие проблемы, и так далее, и всякий раз ты видишь. Только надо изменить природу человека. И это все тоже должны понять. И все должны принять это как цель, что у тебя нет выбора, ты не добьешься успеха ни в чем, если ты не заботишься о том, чтобы изменить свою природу. Точка. Это должно быть очень-очень понятно всем, а нам прежде всего. То есть оставь все эти вещи. Ты в любом случае, сколько бы ты ни преуспел во всем, в еде, в одежде, в тяжелой промышленности, легкой, умной, такой-сякой, не добьешься в этом успеха. Ты сможешь построить технологически любую вещь, но воспользоваться этим для своего блага не сможешь. Не сможешь. Ты сможешь производить лекарства против всех болезней. Против всех болезней. Ты думаешь, нет лекарства против рака? Или против разных проблем там с почками, все эти маленькие проблемы с сердцем там? Есть лекарства для всего. Не знаю, во сколько раз лучше, чем то, что сейчас есть. Но им не стоит это выпускать на рынок. Очень просто. Так есть. Гораздо больше приборов, путаницы, балагана, гораздо больше работают врачей, сестер, разные вещи, целая промышленность. Они рассматривают это как завод. Что такое вообще министерство, вообще система здравоохранения и так далее, и так далее. Ты, короче говоря, ни в чем не сможешь добиться успеха, если не изменишь природу человека. Оставь все, занимайся только этим, и в этом будет успех. Именно так, а иначе нет. Принтер мой прекратил работать. Я напечатал на нем, может быть, 50 страниц. И все. Специально делают эти вещи просто. Специально. Это должно сломаться, должно что-то. Понимаешь, наша природа делает все наоборот. Как бы технология вперед и обратно во всем. Так что ты думаешь, что это все для сознания зла? Поэтому, когда ты говоришь, а где уверенность, где какая-то хорошая оболочка для жизни, для меня, для детей, в чем-то, ни в чем. С этого момента до следующего ты будешь как маленький зайчик так под листочком. И такова жизнь. Утром ты будешь говорить, когда наступит вечер, а вечер, когда наступит утро. Так, да?
Нас на самом деле уже эта реальность не интересует. Мы хотим охватить все, но сами себя мы не интересуем. Но каждый приходит здесь со страховкой, что это не случится, это которое написал Творец, не я сам. И мне нужен телескоп Галилея, чтобы увидеть эти маленькие признаки буковки. Но мы должны почувствовать этот страх. Вы всегда говорили, что страх помогает человеку не делать этого.
Первый совет написан в книге Зоар. Первая заповедь, указание. Это страх? Да, конечно. Если я эгоист, если я желание получать, кроме страха, ничего меня не приводит в действие. Ничто. Да?
Но наш страх не прийти к цели, а не то, чтобы что-то случилось.
От тысячи разных вещей ты будешь бояться. Хорошие, плохие, в этом мире, в будущем мире, как он говорит, страх не достичь Творца, схватить его или отдавать ему, неважно. В любом случае, страх — это... принципиально. Самая главная вещь. То есть это потребность, недостаток того, что я не добьюсь того, что мне нужно. Производная хиссарона. Дифференциал хиссарона. Вы понимаете? Я боюсь. Я хочу прийти к чему-то. И сейчас я боюсь, что я не дойду до того, что я хочу. Страх страха. Это просто движущая сила, трепет. Мы не закончили читать, да? Ну.
В 1447 страница, первый столбец, последний абзац. Я закончил это коротко, потому что я не хочу, чтобы они были у меня в мыслях, так как известно тебе правило, там, где находятся мысли человека, там и он сам. Но поскольку ты известен мне как человек, который любит знать правду, и то я был обязан включить в свои мысли этот авиют без экранов, то, что относится к разбиению килим, поскольку они еще не поднялись на путь, позволяющий выбрать и выяснить их. И упаси Творец. И чтобы было это понятнее, приведу тебе короткий пример. Ведь известно, что между двумя любыми ступенями существует промежуточная стадия, включающая в себя обе их вместе. Как между неживыми и растительными уровнями есть промежуточная ступень, называемая кораллы, а между растительным и животным есть то, что называется полевые камни, являющиеся живыми существами, которые присасываются через свой пуп к земле и получают силы от нее. И между животным и человеком есть обезьяна, и поэтому... спрашивается, что является промежуточным между истиной и ложью, и где-то точка, которая включает в себя два эти качества вместе. И перед тем, как объяснить это, я добавлю еще одно правило, что известно, что даже малую вещь невозможно увидеть, тогда как большую вещь увидеть легче. И поэтому, в то время, когда человек занимается небольшой ложью, находится в небольшой лжи, то не способен увидеть правду о том, что идет обманным путем, а говорит, что идет путем истины. И нет большего обмана, чем этот. И все это потому, что ложь его недостаточно велика, чтобы он мог увидеть свое истинное состояние. В то время как человек приобретает уже много лжи, и получается, что мера лжи в нем уже возрастает, и если он захочет видеть, то уже может увидеть ее. И выходит, что сейчас, то есть, когда он видит эту ложь, то есть он понимает, что идет путем лжи, то тогда видит свое подлинное состояние. То есть он видит истину в душе своей и может понять, как подняться на правильный путь. Получается, что эта точка, которая является точкой истины, что он идет обманным путем, является промежуточной точкой между истиной и ложью. И это есть тот самый мост, который связывает правду и ложь.
То есть рассматривать, видеть ложь — это та точка, начиная с которой можно начать исправлять ее. Но до того, как он видит, что находится во лжи, то есть видит, что он не способен уже выдерживать это состояние, что он действительно видит, что ложь имеется в виду, что это противостоит истине, что в человеке есть такая точка, с которой он не может согласиться. То есть, убей меня, я не могу это принять. Это точка истины, где истина и ложь находятся вместе. И тогда он стоит посередине человека и не может согласиться с ложью. Даже что бы то ни было. Это точка, потому что если он находится там во лжи, он пропадает. Он не находится в мироздании. Потому что в нашем желании получать есть одна точка, приходящая к нам от желания отдавать Творца. Потому что он первичен. И когда я прихожу к выяснению своей природы, к окончательному выяснению, я чувствую, что там, внутри моего желания, внутри находится его желание. Я не могу тогда оставаться в своем желании. Это у меня называется абсолютная ложь. Я готов не существовать. Но я вижу, что жизнь там, источник там, в искре Творца внутри творения. И тогда это называется начало человека. Да-да.
Строчка ложь.
Только чтобы не запутать нас.
Я надеюсь.
Но.
Просто то, что говорит Каббала об этом, может быть, это даст понятие. Рабаш пишет в третьем томе, подобно тому, что стыд мы должны получить на фоне отдачи. Тогда стыд приходит сам собой. Но когда он не чувствует дающего, то кого ему стесняться? Как сказано в Зоре, что известно, что ни одно свойство не может подняться выше своего уровня, пока свыше не дадут свечение, с помощью которого можно расти, поднимаясь наверх.
Одно против другого. Да?
Вторая строчка, второй столбик, строчка ложь. И это та точка, которая является самой конечной точкой связи между ложью и истиной, и с нее и далее уже начинается дорога истины. И об этом пути понятно нам из того, что написал мой отец и учитель Бааль Сулам, что для того, чтобы удостоиться лишма ради Творца, необходимо прежде подготовить самое большое свойство ло лишма ради себя, и только после этого мы можем перейти к лишма. И это можно объяснить, как выше сказанным, что ло лишма называется ложью, а лишма называется истиной. И в то время, когда ложь мала, то есть когда малы заповеди и добрые дела, то получается, что есть у человека малое намерение ло лишма, и поэтому он не способен увидеть правду. И поэтому он говорит тогда, что идет хорошим путем. И в Зоре, в главе Ваехи, сказано, что есть два очень важных правителя. И я извиняюсь. И поэтому он говорит тогда, что он идет хорошим путем и истиной. То есть, что он занимается намерением лишма. Тогда же, когда и днем, и ночью он занимается Торой заповедями ло лишма, он способен увидеть правду, потому что за счет умножения обманов Получается, его ложь большой. И получается, что он тогда на самом деле видит, как он идет дорогой лжи. И тогда он начинает исправлять свои деяния. То есть, тогда он чувствует, что все, что он делает, это только ради себя. И из этой точки уже переходят на дорогу истины.
То есть, было много учеников настоящего учителя, а сейчас каждый не знает, что дальше делать. Не знает, как идти. Допустим, все читают то же самое письмо даже, это послание. Как они поймут правильно? Как они будут контролировать себя самих? Как они примут решение, что делать дальше в жизни? Допустим, у них был путь и направление, и кто-то, кто управляет, и отвечает, и организовывал, охранял их, а теперь нет. Как они могут организовать все эти вещи? Как будто, ну, чтобы продвигаться так уверенно вперед. Каждый отдельно или все вместе? Что можно взять из этого письма? Для нашего пути в жизни, да?
То есть, тогда он чувствует, что все, что он делает, только лолишма. И от этой точки уже можно перейти на путь истины, то есть к лишма. И только здесь, в этой точке, начинается то, что сказано, из лолишма приходит к лишма. Ну, до этого, когда человек претендует, что занимается лишма, как возможно изменить путь его и состояние его? И поэтому, если человек ленится в работе, он не способен увидеть правду о том, как он погружен в ложь. И поэтому, увеличивая свои старания в Торе и заповедях, чтобы доставить радость своему Создателю, мы можем увидеть правду, как мы идем лживым путем, называемым лолишма. И это промежуточная точка между истиной и ложью. Поэтому нам следует укрепиться на пути Творца, как наказал нам мой отец и учитель Бааль Сулам, и тогда мы укрепимся в прочной уверенности, что каждый день будет у нас новым, когда все время нужно обновлять основы. И благодаря этому мы удостоимся основы, которая не пошатнется никогда, и будем шагать вперед.
Да.
Скотт из Англии спрашивает, что значит, что нет у него достаточной лжи, чтобы увидеть свое истинное состояние?
Ну, не знаю. Допустим, я следователь в полиции. Сидит передо мной человек. Я следователь по его делу. Я должен убедить его или раскрыть перед ним, что я знаю, что он лжец. Все зависит от того, сколько у меня есть доказательств этого. Если это так, сяк и не очень точно, может быть, да, может быть, нет, он может отрицать, и поди знай. И тогда судья тоже не знает. И, короче говоря, все эти вещи, они в тумане. Но если у нас есть весь список его преступлений, и даем ему это с представляем вместе со свидетелями и с разными людьми, которые понимают, и то понятно, что это так. Он не сможет отрицать. То есть мы должны дойти до ситуации, когда мы так видим себя. Что наши свойства настолько плохие, что это явно для меня и для всего мира. и они их следствие. На практике, не просто лжец, где я солгал. Ну, солгал, ну, так. Но у тебя это в природе. Это не то. А это должно быть очевидно. То, что называется, что нет судьи больше, чем видят его глаза, должно раскрыться практически. До такого уровня нам нужно дойти. И тогда мы захотим на самом деле оставить эту ложь. Но это обязано быть ясно мне, как Божий свет. Это называется видение, насколько я нахожусь во лжи. То есть на практике, на уровне самом глубоком. Далит де далит. И тогда не остается у меня, я тогда не способен удерживаться. Это не то, что я тогда убедился, я тогда, может, так, может быть, так сделал. Нет. Я не смогу тогда оставаться в этом состоянии. Я убегу из него. Как человек, допустим, убегает от ощущения стыда. Допустим, сейчас мы приводим сюда, приносим сюда машину, тут какой-то электрод тебе на ухо ставим, прищепку, и машина начинает показывать тебе все мысли, все твои вещи, все, что ты думаешь, чувствуешь. Ну и вообще. Ты хотел бы умереть, прежде чем это происходит, так? И так каждый. И как сделать так, чтобы я настолько впечатлялся от своей работы, что я действительно хотел бы умереть? Как это сделать так? Потому что тогда я дохожу до истины. Тогда я готов измениться. Сейчас такой вопрос. Это поворотная точка. Она находится до этого самого большого стыда, когда все раскрывается миру, или после? Как ты думаешь?
Еще раз?
Что ты смотришь?
Еще раз вопрос, если можно.
Тебе говорят, да? Дорогой, уважаемый, любимый, такой милый, мы тебе тут ставим клипсу, и машина нам начинает показывать сейчас всему миру, кто ты и что ты. С самыми-самыми вещами, я не знаю, что... Теперь вопрос. Ты заинтересован, чтобы это произошло? Нет. Ты заинтересован поменять это на свойство отдачи? Да. Я готов отдавать. Я не могу больше выдерживать это зло в себе. Сейчас я это вижу, и вижу это по отношению к миру. Сейчас вопрос. Простое упражнение. Если мы покажем это всем, но ты за это получишь свойство отдачи, ты готов на это или нет? Ты меняешь одно на другое или нет? Да.
Вы когда-то задали мне этот вопрос, и я просто очень боялся отвечать на него.
Сегодня ты уже привык, и тебя ничего не волнует, да?
Нет, сейчас с помощью группы учебы мне просто это лучше, ближе слышится.
Лучше, ближе. Не так страшно.
Не так, как тогда.
Если это не так страшно, это нехорошо.
Что это значит?
Это значит, что ты должен быть на вершине осознания зла. А если ты так, ну, пусть будет. Где же тут есть раскаяние и страх, чтобы это не произошло? Ни в коем случае. То есть вопрос такой, быть в свойстве получения, это хуже стыда или нет? Ты помнишь, что такое стыд в Малхут Бесконечности? Помнишь, что такое получение в Малхут Бесконечности? Так перед тобой сейчас есть две вещи. Что ты выберешь? Ну?
Отдачу.
Отдачу. То есть ты получаешь такой стыд, что...
Пусть делает из меня тряпку.
Пусть я сделаю тряпку. Отдачу. Но вначале стыд.
Ничего не поделаешь.
Ничего не поделаешь. Запиши, что ты так сказал. Мы еще поговорим. Не стоит продолжать это. Да? Если есть ситуация, в которой я, допустим, ловлю себя, что у меня есть час в течение дня, когда я делаю что-нибудь не связано, не слушаю ничего, и я ловлю себя, я вижу, что я лгу, звоню специально кому-то товарищу, читаю ему отрывок. Да. Так я чувствую, что я себя спасаю. И теперь я чувствую, что я вру, но это не дает мне силы. Я чувствую, что я делаю что-то нецеленаправленный вопрос. Действительно, если я ловлю себя, я не знаю, неправильно направляю, что я должен делать тогда? Когда я вижу, что тут я лгу, обманываю, пользуюсь товарищами, чтобы сейчас почувствовать хорошо с тем, что я не слушаю урок.
Нормально, но само действие, оно правильное. Но что делать? Пытаться просить, чтобы тебе не дали войти в такие состояния, когда после продолжительного времени ты только поймешь, что ты занимаешься пустым.
Теперь то, что я все-таки звоню товарищу, то, что я звоню ему, я могу исправить ситуацию, не могу сказать, я тебе читаю отрывок, потому что я чувствую, что я не нахожусь в влиянии, поэтому читаю отрывок. Как я превращаю это во что-то, что... Не знаю, что-то целенаправленное, не бессмысленное. Я не лгу, согласно тому, что кажется, что что бы я ни делал, я все равно лгу.
Продолжай.
Лгать.
Это то, что есть. Главное — пробудиться, да.
Вопрос по поводу первой части статьи, когда он говорит, с кем смешиваться, с кем нет. Если мы, наша интеракция с людьми снаружи, это не люди, не похожи на нас, почему же есть опасения, что я смешаюсь с их желаниями, мнениями?
Человек состоит из многих образов. Из многих. Я не помню, у какого импрессиониста было изображено сердце, где там черное, красное, желтое, белое. Было много слоев. Я не помню. Есть картина импрессионистов, еще первых. И человек включает в себя очень много слоев. И поэтому ты зависишь от мира, хочешь ты того или нет. Что ты думаешь? Только здесь есть у тебя люди, которые велики в твоих глазах? Нет. Ты не знаешь, насколько, если ты попадешь в какое-то общество, по количеству и по качеству, ты начнешь поклоняться им. И начнут почитать тебя. Тогда ты вообще начнешь тянуться к ним, а если тебя начнут стыдить, ты будешь затронут. Не быть связанным ни с каким обществом. Для этого надо находиться на уровне животного, не человека. Может, у собаки неважно, она может крутиться везде. Или маленькие дети, скажем, они входят в любое место, им не важно, что это глава правительства, это уборщик улиц. У каждого здесь есть, у них есть свой мир, им не важен другой мир. Но нормальный человек, уже взрослый, не может быть безразличен к окружению, потому что такой закон природы, что мы находимся под воздействием окружения. И поскольку есть во мне всевозможные слои, образы людей во мне, поэтому я нахожусь под воздействием каждого из них. Конечно. Может быть, что я нахожусь в каком-то особой роли, когда я не чувствую их, не впечатляюсь. Ну, скажем, я турист, нахожусь в каком-то состоянии, в каком-то государстве, которое совершенно чуждо мне. Я не впечатляюсь от них, потому что я не знаю, о чем говорится, и так далее, и так далее. Это что-то другое. Но если есть какой-то контакт с окружением, я всегда под его воздействием. Да.
Как я могу сделать, чтобы окружение действовало на меня, сопровождало меня, куда бы я ни пошел, это было бы это окружение, и когда я вхожу в контакт с внешней публикой, неважно, наружу, все бы все равно действовало на меня.
Необходимо заключить союз и быть верным ему, и тогда в ответ эта группа, общество будет влиять на тебя. Но это при условии, когда ты на самом деле стараешься изо всех сил быть связанным с обществом. И это непросто. Ты определяешь это. Как будто группа всегда согласна. И как бы это сказать, заключить союз означает, что ты обязуешься. Они готовы и находятся в состоянии готовности к этому. Хорошо, ну.
Доброе утро, Раби. Вы сказали до этого, что человек находится в группе, в обществе, он хочет быть как они. Вы дали пример, что была эпоха, когда у всех была прическа и очки. А тут я хотел спросить у вас, почему тут нам так тяжело быть как товарищи?
Потому что там твой эгоизм подталкивает тебя и стыд. Как же я не буду как все? Я должен быть как все. Как я не буду почитаем в их глазах, ведь будут пренебрегать мной, я не могу. Будут почитать меня, но слишком тоже нехорошо. Есть предел, насколько. Потому что эгоизм начинает страдать. И если все уж слишком начнут нападать на тебя, наваливаться на тебя, есть граница. И в этом отношении, насколько человек чувствует себя комфортно. Если я буду все время находиться, если все на меня смотрят, я потеряю свободу. И я нахожусь в точке баланса, чтобы была у меня и свобода, и почет, и была уверенность, и все было бы открыто передо мной, и так далее, и так далее. А так каждый автоматически, изнутри, инстинктивно ищет равновесие в этом. И когда меняется вот этот баланс, комфортная точка, точка комфорта, получает изменения. Но всегда человек тянется к этому. Вот и все. Да.
Может, еще вопрос? Вы ответили Моти, что вначале нам надо измениться самим. Да-да, измениться. Я хотел спросить, что если я хочу изменить себя, а другие нет, не хотят изменить себя, что же будет?
Мы должны видеть окружение после того, как мы попали в него, что это хорошее и совершенное окружение. И все зависит только от меня. И я должен влиять на них не потому, что они несовершенны, но потому что в той мере, в какой я влияю на них, я подвергаюсь их влиянию. Только для этого. Но видеть их как находящихся в бесконечности. По отношению к моей духовной работе, эти товарищи находятся в бесконечности. Готовы, организованы, исправлены именно так. Я должен учить их для того, чтобы чувствовать к ним близость и беспокойство. И я должен учиться у них, поскольку на самом деле я могу научиться от каждого из них. Одним словом, то, что говорит Рабаш, это все верно, но еще раз, ты должен все время видеть их большими, насколько это возможно. Чем больше? Больше, чем Творец. Сейчас, в данный момент, ты должен видеть их больше, чем Творца. Во имя близких и братьев моих я буду просить мира тебе. Во имя близких и братьев моих. Именно так. Сейчас я прошу, чтобы все произошло с ними, и я требую, что значит прошу, я требую от Творца, проделай свою работу, в конце концов, в них. Это называется «от любви к творениям к любви к Творцу». Сейчас я полностью нахожусь там, в них. И не путаться с этим. Даже если ты затем хочешь достичь любви к Творцу, невозможно. Ты не можешь быть раздвоен. Ты только на этом концентрируешь себя. Хорошо. Есть еще вопросы, мы завершим наш урок. А если нет, так спойте. Что у нас происходит с распространением вечером? Ну, скажи.
Вчера я был в Кфар-Сабе и действительно очень впечатлился. Была очень особая атмосфера. У меня есть вопрос по этому поводу. Люди приходят, спрашивают. Ситуация, в общем, от моего впечатления, от публики, публика стала хуже.
Публика стала хуже? В чем?
Молодежь ходит в ужасном виде. В отношении, я говорю, приходят с такими вещами, что просто... И традиционные люди, соблюдающие традиции, тоже так ходят открыто и относятся так как-то брутально друг к другу. Пары вообще ходят как бы на веревочке друг с другом, такое отношение. Люди вообще так и пожилые, и молодые, я впечатлился очень нехорошо от них.
Может быть, ты сам изменился?
Видимо,
они
да.
Они остались тем же самым?
Видимо, да. Но так я впечатлился. Но есть интерес, есть интерес в книгах. Но, например, я хотел спросить конкретно об этом. Пришел один человек и спросил о книгах, и он хочет учить каббалу, и получил религиозное воспитание с детства, и он так начинает. Ну, а эти, те, я должен объяснять ему.
Нет, объясните очень просто. Ты должен учиться. Вот и все, точка. Ничего кроме этого.
Нет, но...
Без «но». Ты просто заткни его. Заткни ему рот. Серьезно. Прекрати «но». Прекрати с «но». Мы не критикуем никого. Прежде всего, и если ты хочешь изучать каббалу, ты никого не критикуешь. Все раввины, те и те, все партии, все течения, неважно. Ты ничего не критикуешь. Ты изучаешь, обучаешь сейчас чему-то, что находится выше этого мира. Какая разница тебе, что есть на рынке, когда ты входишь на этот рынок? Что есть всевозможные ряды и так в ту и в другую сторону. Для чего? Ты находишься выше этого. Ты сейчас обучаешь чему-то, что не относится к этому уровню. Для чего тебе все время падать на этот уровень? Я не понимаю. Если я человек взрослый, и я работаю в детском саду, это моя работа, но я живу этим, или я живу на своем уровне более высокой жизни? Ну, поэтому мы не входим. Это просто совершенно излишне начинать. Я понимаю человека, когда он начинает изучать науку каббала, что он хочет сейчас с помощью нее сказать эти «да», эти «нет». Никто не находится, никто, это просто не относится никому. Ты сейчас обучаешь чему-то, от Тормана, от всех религий, верований, течений, партий, от всех людей, от всего этого мира. Ты сейчас обучаешь системе управления и наблюдения над этим миром. Вот и все. После того, как ты обучишь, ты начнешь обучать человека, и он начнет понимать, как действует эта система на этот мир. И что она здесь делает. И еще. Но по отношению к людям этого мира ты должен относиться ко всем просто. Эгоизм, животный, низкий. У каждого. Это создание, в котором есть малый животный эгоизм. И ты не смотришь ни на его тело, ни на облачение. Есть у него пейсы, нет у него пейсов. Есть у него чурбан, не знаю, как у арабов, или как у тех, или как у тех, неважно. Кусок малого эгоизма, и не более того. И как это высшее управление ведет их для того, чтобы привести их к цели. И тогда тебя не будет интересовать, на сколько частей они делятся и как ведут себя. Потому что это совершенно не относится к исправлению мира. Совершенно не относится. Потому что исправление мира делает из них совершенно другое, что-то новое. И поэтому мы не занимаемся этим. Не занимаемся. Нас интересует, насколько это мешает нашему распространению. В этой точке есть у нас заинтересованность эти «за», эти «против», эти «безразлично», эти «так». Только исходя из этого. Только исходя из этого. Мы не хотим, чтобы нам мешали в распространении. Но если не это, вообще, все бы были у меня, я говорю от всего сердца, были бы для меня совершенно тем же самым. Абсолютно все, без цвета и без формы. Это понятно? Тогда успокойся, и давай уже, в конце концов, перейдем к Зоору. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.